Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 23 января, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. И мы сразу же передаем слово Светлане Вольской, чтобы она познакомила вас с новостями часа.
«Радио Свобода». Новости.
Об основных событиях коротко. На Камчатке спасатели возобновили сегодня попытки добраться до колонок грузовиков, заблокированных в районе вулкана Горелый. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан. Президентом Португалии избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака-Силва. На Камчатке спасатели возобновили сегодня попытки добраться до колонны грузовиков, заблокированных 19 января снегопадом в районе вулкана Горелый, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Спасатели были вынуждены накануне прекратить попытки добраться до 14 Уралов из-за нулевой видимости и сильной метели, хотя до колонны оставалось не более 10 километров. Сегодня с утра снегоходы вновь вышли в район Мутновского перевала, где терпят бедствие 16 человек, оказавшихся еще 17 января в снежном плену. Пока спасателям добраться до колонны не удалось. Трое суток дальнобойщики живут без пищи. В воскресенье днем у них закончилось топливо в последней вахтовке, где они вместе ждали хорошей погоды. Спасатели пытаются провести водителям пищу и газовые баллоны. Сегодня старший из водителей колонны вышел на связь с управлением МЧС и доложил, что все водители живы, правда, все испытывают страшное чувство голода и мерзнут. В понедельник также поступило сообщение о том, что гусеничный тягач, в котором находятся 4 человека, найден в районе реки Апала на западном побережье Камчатки. Тягач, пропавший 19 января во время метели, искали двое суток спасатели на снегоходах. Все люди живы и здоровы. Они пережидали буран в одной из рыбацких стоянок, но связи у них не было. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для «Радио Свобода».
В поселке Ямчак Магаданской области из-за аварии, вызванной сильными морозами, без теплоснабжения остались 3 двухэтажных жилых дома, в которых проживают более 50 человек. По данным МЧС, взрослые жильцы отселены в общежитие, 7 детей в больницу. Ведутся работы по ремонту изношенных тепловых сетей. «Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу Моздок-Тбилиси. Северная Осетия, в районе населенного пункта Нижний Ларс, на основной и резервной линиях газопровода произошли 2 взрыва. Основная версия следствия – диверсия. Ремонтно-восстановительные работы, по оценкам специалистов, займут несколько дней. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Москву в саботировании поставок газа с целью вызвать в стране энергетический кризис. МИД России назвал заявление Саакашвили истерии.
Радио «Свобода». Новости.
Правоцентристский кандидат Анибал Кавака-Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. Бывший премьер-министр и сторонник рыночной экономики Кавака-Силва значительно опередил своих соперников. Все 5 были представителями левых сил. Президента Косово Ибрагима Ругову похоронят в Приштине 26 января. Он скончался в субботу в возрасте 61 года от рака легких. Переговоры о будущем статусе Косово, которые должны были открыться в Вене 25 января, отложены до февраля. Точная дата пока не определена, говорит глава Международной администрации Косово Сорен Йессен Петерсон.
В самый решающий момент истории Косово мы потеряли лидера. Могу только сказать, что для меня это большая личная трагедия. Край дожил до нынешнего исторического этапа прежде всего благодаря многолетнему руководству президента Ругова.
Сказал верховный представитель ООН в Косово. Ибрагим Ругова много лет возглавлял умеренных косовских албанцев, боровшихся за независимость от Сербии политическими средствами. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Об этом сообщила телекомпания CNN, однако официального подтверждения решения суда пока не поступало. Судебное преследование против писателя было возбуждено после его заявления о том, что в Турции имел место геноцид армян. Согласно телесообщению, Министерство юстиции страны заявило, что в соответствии с новым уголовным кодексом процесс над Памуком не может продолжаться.
Радио «Свобода». Новости.
Иран не оставит без ответа какие-либо силовые действия против него, заявил представитель иранского МИДа Хамид Реза Сефи. На днях министр обороны Израиля Шауль Мафас выразил готовность своей страны к силовым действиям, чтобы заставить Иран отказаться от ядерных разработок. Выступая на научной конференции в Герцлии, Мафас, который родился в одном городе с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, напомнил о его недавних антиизраильских высказываниях.
Пользуясь случаем, обращаюсь к президенту Ирана Ахмадинеджаду. правду своему земляку. Ты ведешь страну по пути ненависти, террора и антисемитизма. Вспомни историю. Что происходило с подобными тебе тиранами, которые пытались уничтожить еврейский народ? Они, в конце концов, несли разрушение собственным народам.
Это был министр обороны Израиля Шауль Мафас. США должны активно искать новые альтернативные источники энергии с тем, чтобы не быть заложником стран-поставщиков нефти. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн в своем интервью телекомпании Fox. Рассказывает Владимир Морозов.
«Экономика США слишком уязвима, — сказал сенатор, — и может серьезно пострадать в случае сокращения поставок нефти, особенно из таких стран, как Иран и Венесуэла, лидеры которых не скрывают своих антиамериканских настроений. По мнению Маккейна, США будут оставаться заложниками нефтедобывающих стран до тех пор, пока не отыщут свои надежные источники энергии. И один из таких источников – атомная энергетика. Сенатор Джон Маккейн считается возможным кандидатом на место в Белом доме во время президентских выборов 2008 года. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Алтайском крае после месячного перерыва возобновляется процесс по делу о гибели в автокатастрофе бывшего губернатора Михаила Евдокимова. Сегодня может быть определена дата окончания судебных слушаний и вынесения приговора. На скамье подсудимых водитель «Тойоты», с которой 7 августа прошлого года столкнулся губернаторский «Мерседес». Прокуратура обвиняет Олега Щербинского в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. Помимо Евдокимова в автокатастрофе погибли его водитель и охранник. Напомним главные новости этого часа. На Камчатке спасатели возобновили сегодня попытки добраться до колонны грузовиков, заблокированных в районе вулкана Горелый. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок-Тбилиси». Президентом Португалии в воскресенье был избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва.
С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская. Спасибо, ну а Надежда продолжает пугать нас морозами.
Да, очень холодная погода сохранится во многих районах Европейской России, прогнозируют синоптики. На окраине антициклона сегодня в центральных областях удержатся 20-градусные морозы. Местами пройдет небольшой снег. Но уже завтра в северо-западном районе ожидается повышение температуры до минус 10. Ослабление морозов будет сопровождаться снегом и метелью. В центральных и черноземных районах на фоне высокого атмосферного давление, небольшой снег. Днем морозы еще подержатся. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Днем до 17 градусов мороза. В Москве днем местами небольшой снег. 22-24 ниже нуля. Ветер северный 3,6 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Американская реакция на результаты выборов в законодательное собрание в Ираке. Перспектива альтернативной службы в России. Презентация альбома карикатуриста Андрея Бельжо «Harms 100».
Вот темы ближайшего часа. Ну, а главная наша тема – это предстоящая сегодня, открывающаяся сегодня в Страсбурге сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в ходе которой намечены дебаты по вопросу соблюдения прав человека в Чечне и преступлениях коммунистических режимов. В связи с чем мы и задаем вам вопрос. Считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении нашей утренней программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Московское время 7:09. Вы слушаете «Время свободы». 15 декабря в Ираке прошли выборы. И по итогам этих выборов определилась расстановка сил в законодательном собрании. Она будет, видимо, отражена и в составе правительства. Какова американская реакция на результаты выборов? Об этом с американским экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Реакция Белого дома неоднозначная. С одной стороны, результаты оказались не совсем такими, как хотели в Вашингтоне. Но с другой, процесс демократизации успешно продолжается. И это большая победа. Кристофер Пребл из Института Кейта говорит, администрация Буша надеялась, что более широкое участие суннитов в голосовании приведет их в парламент и в правительство Ирака, и это ослабит поддержку суннитами боевиков-террористов. Теперь можно рассчитывать, что сунниты будут пропорционально представлены в правительстве. Шиитам, завоевавшим значительное большинство, 128 мест, все же не хватило еще 10, чтобы образовать однопартийное правительство. Придется создавать коалиционное, это факт. Но характер будущего правительства предсказать трудно. Видимо, оно будет более клерикальным. И здесь надежды администрации президента Буша не оправдались. Но сейчас Белый дом заинтересован в скорейшем формировании правительства, ибо неопределенность хуже, чем не совсем желанная определенность. Сейчас главное наше желание — увидеть дееспособное, авторитетное правительство, которое поможет изгнать иностранных боевиков и разоружить местных, после чего американские, британские и другие войска смогут покинуть Ирак. Так что мы надеемся на скорейшее создание стабильного правительства. Нет ли опасений, что при нынешней расстановке сил и при правительстве, возглавляемом религиозными шиитами, новый Ирак будет больше тяготеть к Ирану, чем к Западу? Я думаю, это слишком сильно сказано, хотя всегда есть опасность того, что правительство Ирака окажется менее терпимым к немусульманским религиям, менее либеральным в отношении прав меньшинств и женщин, то есть менее, чем хотелось бы нам, американцам. Но мы не оставляем надежды на то, что при формировании коалиционного правительства шиитскому большинству придется пойти на компромисс, благодаря которому правительство окажется все же в какой-то степени более или менее секулярным. Если все же правительство Ирака поведет страну по пути, противоречащему ожиданиям Соединенных Штатов, сможет ли Америка каким-то образом вмешаться и подправить политический курс иракского руководства? На мой взгляд, вряд ли. Возможности Соединенных Штатов в навязывании Ираку проамериканского правительства очень ограничены. Это было продемонстрировано не один раз, хотя наши солдаты и остаются в этой стране. Решение о будущем Ирака будет принимать иракский народ. Американская администрация может пытаться оказывать какое-то влияние, но в конце концов решение зависит от самих иракцев, а не от Соединенных Штатов. Так считает Кристофер Пребл из Института Кейта. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, пройдемся по главным темам сегодняшних российских газет.
Начну. «Взрывопровод» — так назвали первополосную статью в издании «Газета». Михаил Саакашвили обвиняет Россию в намеренном лишении Грузии газа и электричества. Этой теме сегодня посвящают практически все газеты свои полосы. В воскресенье Грузия лишилась почти всех источников поступления энергии из России. Ночью в Северной Осетии подорвали основной и резервные газопроводы, а утром опору ЛЭП в Карачаево-Черкесии. Без газа осталась еще и Армения, которая, в свою очередь, сокращает подачу электроэнергии в Грузию. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в намеренной порче газопровода и ЛЭП, назвав произошедшее диверсией и карательной акцией. К вечеру в воскресенье появился официальный ответ МИД России на провокационные заявления грузинских политиков, названные истерикой и вакханалией. Цитата. «Эта истерика сопровождает провокации против российских военнослужащих», говорится в заявлении МИДа. Армения обошлась без резких выпадов в сторону России и экстравагантных предположений о причинах диверсии. К тому же президент Армении Роберт Кочарян как раз вчера приехал с официальным визитом в Россию. Об этом сегодня пишет газета. В течение этой программы мы еще вернемся к комментариям газет на эту тему. Скотный спор. А это уже заголовок на первой полосе «Коммерсанта». Торговая война с Украиной грозит России инфляцией, предупреждает издание. Украинско-российские торговые взаимоотношения продолжают накаляться. Газовая война двух стран, вопреки заверениям сторон, пока не закончена, а на смену ей идет новый конфликт – мясо-молочный. Запретив импорт продукции в животноводство с Украины с 20 января, Россия нанесет ощутимый удар по экономике соседнего государства. Оплачивать войну, если она начнется, придется не только Украине, но и России. Так ожидается всплеск инфляции. Украинское правительство рассматривает случившееся как недоразумение. Так министр сельского хозяйства Украины Александр Бараневский охарактеризовал 20 января начавшуюся мясомолочную войну. Министр с недоумением сообщил, что получил уведомление от российских ветеринарных служб о закрытии границ для мяса и молока лишь 19 января и готов был выслать делегацию украинского министерства в Москву в тот же день. Но вот глава Минсельхозпрода России Алексей Гордеев, по его словам, во встрече отказал, и первые консультации по сложившейся ситуации начнутся в Москве лишь сегодня.
За запрет, введенный Москвой на поставки украинского мяса и молока, платить придется в первую очередь населению России, подытоживает коммерсант. В последние два года рост цен на продовольствие является важнейшей составляющей инфляции. Еще одна главная тема – это первое заседание Общественной палаты. Владимир Путин, приветствуя участников этого дебюта, заявил, многое будет зависеть, конечно же, от первых шагов и от первых решений. Подробности и комментарии этой темы через полчаса.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок» в Тбилиси. Президентом Португалии в воскресенье был избран правоцентристский кандидат Анибал Каваку Силва. В Косово объявлен пятидневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. В Ираке за минувшие сутки погибли по меньшей мере 13 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10 часов по московскому времени у вас будет шанс послушать программу «Прессинг» в очередном повторе, если вы не сделали этого вчера вечером. В этой программе вы узнаете все о том, как готовятся представители зимних видов спорта к Олимпиаде. Доцент Юрий Теппер проведет очередной экскурс в историю Олимпийских игр. Профессор Роберт Воскиричан рассуждает об экономическом положении российского футбола. Ну и много еще чего интересного узнаете вы из программы «Прессинг». Ну, программа «Прессинг» будет еще в 10 часов, пока же московское время 7 часов 16 минут. Время поговорить о самых свежих новостях из мира спорта. Ну, самые свежие – это, конечно же, теннисные, которые приходят из Мельбурна, с открытого чемпионата Австралии. Вот россиянин Николай Давыденко выправил положение в матче со словаком Домиником Хорбаты. Сперва он два сета проиграл, о чем я вам сказал час назад, но за это время он уже две партии выиграл, так что поединок теперь превратился в пятисетовый. Вот только-только начали Хорбаты и Давыденко пятый сет. Ну, а Анастасия Мыскина не смогла оказать достойного сопротивления швейцарке Патти Шнидер. 6-2, 6-1. С таким счетом Шнидер выиграла этот матч и вышла в четвертьфинал, что перед этим сделала и француженка Амели Моррисмо, которая тоже без каких-либо проблем выиграла у Николь Вайдишевой из Чехии. 6-1, 6-1. И один уже сегодня определился четвертьфиналист у мужчин. Это не немец Николас Кифер, который уверенно в трех сетах победил Хуана Игнасио Челу из Аргентины. Что касается вчерашних событий, то вот очередные партии сыграны на шахматном супертурнире в Вейканзее. Это были партии восьмого тура. И теперь там установилось в очередной раз двоевластие. Ибо индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд черными выиграл у Этьена Бакро, француза, и догнал Веселина Топалова, поскольку болгарский гроссмейстер сыграл в ничью с представляющим Израиль Борисом Гельфандом. Таким образом, по 5,5 очков после 8 туров у Ананда и Топалова. На третьей позиции, имея 5 очков в активе, идет Сергей Корякин, украинец. Он сыграл с представителем Нидерландов Сергеем Тивяковым в ничью. Ну и, естественно, множество событий из зимних видов спорта. Вот вчера завершился в Херенвене чемпионат по спринтерскому многоборью среди конькобежцев, и победила там у женщин россиянка Светлана Журова. Она, к слову сказать, вчера выиграла оба забега, и на 500, и на 1000 метров. Серебряная медаль у китаянки Манли Вань, бронзовая у итальянки Кьяры Симеонато. А у мужчин чемпионский титул завоевал американец Джои Чик. Россиянин Дмитрий Дорофеев стал вице-чемпионом мира, а голландец Ян Бос завоевал бронзовую медаль. Что касается биатлона, то в Антхольце, Антерсельве, такое итальянское местечко с двойным названием, завершился шестой этап Кубка мира, и это последний этап перед Олимпийскими играми в Турине. Прошли вчера гонки с общего старта. У мужчин победу праздновал норвежец Оле Эйнар Бьёрндален. Его соотечественник Фроде Андерсен закончил гонку третьим, а вторым был лидер Кубка мира француз Рафаэль Пуаре. А у женщин весь пьедестал почета заняли представительницы Германии Мартина Глагов, Андреа Хенкель и Уши Дизель. Ровно через час мы вернемся к разговору о спорте.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве в театральном центре имени Всеволода Мирхольда прошла презентация альбома рисунков известного карикатуриста Андрея Бельжо. Альбом называется «Хармс 100». Столетию Даниила Хармса посвящена книга, в которой 100 иллюстраций Бельжо к стихам Даниила Хармса. На презентации побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Презентация альбома «Хармс 100» превратилась в маленький фестиваль Хармса. Сначала Андрей Бельжо читал проиллюстрированные им стихи.
«В окно гляжу на суету людскую и думаю, зачем спешить? В покое сладостном тоскую, мне право так приятней жить. Человек свою фигуру носит бодро целый день, и душой свою натуру побеждать ему не лень. Но лишь только ночь сгустится, дервенеют ноги вдруг, и в постели рука стремится, и противно все вокруг. Прочь летит сапог скрипучий, пояс падает звеня, и пиджак суконной тучей отлетает от меня, отлетает от меня. Так я молил твоей любви, смеялся, пел и плакал горько, но ты на все мои мольбы мне обещала дружбу только.
Чтение продолжили приглашенные гости. На сцену выходили журналисты Матвей Гонопольский и Вячеслав Флерковский, актриса Елена Морозова и руководитель театра «Практика» Эдуард Паяков, писатель Игорь Клех и адвокат Павел Астахов. Самые значительные слова о Хармсе сказал писатель Андрей Битов.
Абсурднее, чем тусовка и празднование столетия человека, непечатаемого, голодного и погибшего, то ли самостоятельно умершего в тюрьме, то ли застреленного, как бы и нелепо, да? И тем не менее, значит, вот осталось это столетие нам, то есть мы еще и это все кушаем. Простите за нарушение праздника, но помнить об этом приходится.
Хармс – это серьезно, считает Андрей Битов.
Это принадлежность не авангарду, не эксперименту, это принадлежность традиционной культуре. Это было выживание культуры под глубоким давлением и под глубоким уничтожением. Туда, кстати, примыкали многие изумительные люди, не вошедшие в систему абериутов официально. Вплоть до Шостаковича и Юдины и Бахтина это была огромная последняя культурная грибница.
Сказал Андрей Битов на презентации альбома «Хармс 100». Остается добавить, что художник Андрей Бельжо представляет себе героев Даниила Хармса то как фигуры с картин Филонова, то персонажами «Русского лубка», а то братьями и сестрами знакомого всем Петровича. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Госдума России в пятницу отклонила поправки к закону об альтернативной гражданской службе, направленные на сокращение ее срока и позволяющие нести службу по месту жительства. Этот факт послужил основанием для беседы о перспективах альтернативной службы в России в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Сергей Григорьев, генерал-майор запаса, зампред комитета Госдумы по обороне. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Каков итог сегодняшнего обсуждения законов об альтернативной службе?
Сегодняшний день в этом плане представляет определенный интерес. На обсуждение депутатов Государственной Думы было вынесено 10 законопроектов, касающихся поправок к действующему закону об альтернативной гражданской службе. И все эти законопроекты были отклонены. Как расценивать этот факт? Это вызвало определенный интерес средств массовой информации. И сегодня сообщения разных агентств порой начинаются даже с этого и подчеркиваются те моменты, которые были предложены авторами этих законопроектов и были отклонены на сегодняшнем заседании. И на этом можно сделать разные выводы. Но сразу скажу, никаких выводов из отклонения этих 10 законопроектов Государственной Думы сегодня делать не стоит. Почему? Закон об альтернативной гражданской службе был принят в 2002 году и вступил в действие с 1 января 2004 года. То есть практика его применения насчитывает фактически подчеркиваю, неполных 2 года. Это не значит, что он свободен от недостатков, и надо прекратить над ним работать. Но те законопроекты, которые были отклонены сегодня, были подготовлены еще Государственной Думой третьего созыва в период острой борьбы за сам этот закон, вокруг законопроекта АГС и попытками скорректировать его, смягчить в конце работы Государственной Думы третьего созыва. Но не скажу, что они устарели, хотя и этот момент присутствует. И сегодняшнее рассмотрение в Государственной Думе основной целью имело расчистку накопившихся завалов, а вовсе не попытку Думы уйти от рассмотрения важных вопросов корректировки закона об АГС.
Ответственный редактор независимого военного обозрения Вадим Соловьев считает, что закон отпугивает призывников.
В том виде, в котором сейчас существует закон об альтернативной службе, вот он существует практически второй год, но всего лишь несколько сотен человек. Это при призыве порядка, ну, срочников у нас 600 тысяч человек, и вот несколько сотен человек изъявляют желание использовать альтернативные пути службы. То есть закон сам по себе отталкивает. Дело в том, что альтернативная служба не принимается руководством вооруженных сил и, будем говорить честно, всеми ветвями власти. Поэтому никаких условий по новому месту службы альтернативщиков не создается. Зарплата в лучшем случае 1600 рублей, $50 всего-навсего на целый месяц. Жилищных условий никаких. Опыт западных государств, где существует такой закон, показывает, что там вполне хватает контингента для срочной службы, для службы по контракту, и вполне хватает людей, которые служат по альтернативной службе, в больницах там и так далее, на многих других объектах, где люди не идут, скажем, в этих цивилизованных государствах.
Алексей Арбатов, доктор исторических наук и один из авторов предыдущих поправок, не питал особых иллюзий относительно сегодняшнего обсуждения.
Альтернативную службу превратили фактически в штрафбат. Идея одна, чтобы никого даже мысли не возникло идти на альтернативную службу. Они хотят таким образом загонять людей по призыву в армию. А добьются того, что просто взятки вырастут, еще больше будут уклоняться. Но с нарушением закона. Они, пользуясь конституционным правом послужить обществу и государству на альтернативной службе. Просто не хотят люди никак понять, ни в Министерстве обороны, ни в Думе, которая сейчас стала просто придатком исполнительной власти, не хотят понять, что насильно нельзя защитников Отечества создавать. Защитники Отечества – те, кто сознательно, добровольно идут на это. Особенно если речь идет о мирном времени, когда из-под палки загонять – это создавать не армию, а неорганизованное вооруженное формирование. Вот во что они превратили нашу армию сейчас.
Депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов, заместитель председателя Думского комитета по конституционному законодательству, трезво оценивает итоги работы над законом.
Закон об альтернативной службе был принят после долгих обсуждений. И, конечно, условия, которые содержатся в нем, не очень выгодны для молодого человека. Таких очень много профессий и направлений деятельности, начиная от больниц и медицинских учреждений, и заканчивая тяжелыми видами строительства, допустим. Во-первых, надо служить больше по времени. Множество всяких моментов, которые не являются привлекательными, будем так говорить. Ничего плохого, если человек будет служить по месту жительства. Ничего в этом плохого нет, и я думаю, что на это можно пойти. Но сейчас это сознательно ограничивается для того, чтобы не повышать привлекательность альтернативной службы.
Вероника Марченко, глава фонда «Право матери», с пессимизмом смотрит на перспективу альтернативной гражданской службы.
Очевидно, что все попытки сделать закон об альтернативной службе более человечным, более цивилизованным, более нормальным, обращенным реально к тем молодым людям, которые не хотят нести службу с оружием в руках, терпят поражение, разбиваются о непонимании депутатов их какие-то старые представления о том, что каждый молодой человек должен в обязательном порядке пройти службу военную с оружием в руках. Понятно, что это приведет к тому, что существует сейчас. Альтернативная служба не будет пользоваться большой популярностью, будет формальным инструментом, которым реально мало кто будет пользоваться. Может быть, в перспективе те же депутаты будут поднимать вопрос о том, что эту альтернативную гражданскую службу необходимо отменять, поскольку вот она не пользуется вниманием, никто ее не хочет проходить, и поэтому зачем она нужна?
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению перспектив альтернативной гражданской службы в России. Ну а вот темы последующих получасов.
Бесплатные интернет-киоски. Подробности в панораме высоких технологий. Эвтаназия за и против. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Болгарии. Сегодня в студии программы «Время гостей» в 19 часов после новостей член общественной палаты Александр Зарубин. Тема «Начало работы общественной палаты». Время гостей на волнах радио «Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 19:30. На волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке спасатели продолжают попытки добраться до колонны грузовиков, заблокированных 19 января снегопадом в районе вулкана Гориллы. В помощи нуждаются 16 человек, у них нет продуктов и заканчивается топливо. В районе происшествия сохраняется штормовая погода. В Подмосковье до 25 января продлен специальный режим энергопотребления, введенный в связи с сильными морозами. «Газпром» принял решение увеличить поставки газа в Грузию через Азербайджан после того, как в ночь на воскресенье прекратилась подача российского топлива в Закавказье по газопроводу «Моздок-Тбилиси». В Северной Осетии в районе населенного пункта Нижний Ларс на основной и резервной линиях газопровода произошли два взрыва. Основная версия следствия – диверсия. Правоцентристский кандидат Анибал Кавака Силва в воскресенье избран президентом Португалии. За него проголосовали около 51% избирателей. Бывший премьер-министр и сторонник рыночной экономики Кавака Силва значительно опередил своих соперников. Все пятеро были представителями левых сил. В Косове объявлен 5-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Похороны пройдут 26 января в Приштине. Переговоры о будущем статусе Косово, намеченные в Вене на 25 января, перенесены на февраль. Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. Об этом сообщила телекомпания CNN, однако официального подтверждения решения суда пока не поступало. Общественную палату России возглавил академик Евгений Велихов. Он единогласно избран на этот пост на первом заседании палаты в воскресенье. В Алтайском крае после месячного перерыва возобновляется процесс по делу о гибели в автокатастрофе бывшего губернатора Михаила Евдокимова в августе прошлого года. Сегодня может быть определена дата окончания судебных слушаний и дата вынесения приговора.
Ну а теперь коротко о погоде. Как отмечают синоптики, и это не новь, январь – середина зимы. Впереди еще будут жгучие холода и седые вьюги, но уже отходит пара тусклых и коротких дней. Солнцеворот – самое заметное и самое радостное событие зимней поры. Правда, с поворотом солнца на лето зима резко ударилась в сильный мороз, граничащий с абсолютными значениями минимальной температуры. Январь – самый холодный месяц года, отмечают синоптики. Крайне редко он уступает эту привилегию декабрю и еще реже февралю. Что нас обнадеживает? Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем до 17 градусов мороза. В Москве днем местами небольшой снег, 22-24 ниже нуля. Ветер северный 3-6 метров в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба.
7:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Страсбурге начинается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в ходе которой намечены дебаты по вопросу соблюдения прав человека в Чечне и преступлениях коммунистических режимов. Российские официальные лица уже выразили свое недовольство тем, что эти вопросы находятся в повестке сессии ПАСЕ. Между тем, в этом году Россия впервые будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы. О том, как совмещаются споры Москвы с ПАСЕ и будущее председательство России в Совете Европы, наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович.
В этом году Россия целых полгода, с мая по ноябрь, будет возглавлять Комитет министров Совета Европы, единственной общеевропейской организации, где у России полноправное членство. глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, будущему председательству России в Совете Европы рад, хотя и предвидит трудности.
Россия впервые будет председательствовать в паневропейской организации, и это, естественно, вызов. Это принципиально другие возможности влиять на деятельность этой организации, для России очень важной и очень нужной. Но понятно, что те силы, те политические силы, которые не симпатизируют России в Европе, будут использовать это обстоятельство для того, чтобы, во всяком случае, в стенах парламентской ассамблеи будировать российскую тему и изыскивать возможности оказания дополнительного давления на нашу страну.
Как примеры давления Константин Косачев приводит два пункта из повестки начинающейся сессии ПАСЕ: доклад немецкого парламентария Рудольфа Биндига о правах человека в Чечне и вопрос о необходимости осудить преступления тоталитарных коммунистических режимов. Между тем, парламентарии из Европы говорят, что в Москве зачем-то культивируется образ врага на Западе, причем европейцев там то называют партнерами, то говорят, что западные страны Россию за великую державу не считают. Имперский комплекс еще никому и никогда не помогал, считает член ПАСЕ от Швейцарии Андреас Гросс, давно занимающийся в ассамблее российской темой.
Я вообще вижу объяснение многим российским проблемам в том, что ее руководство чувствует себя окруженным враждебными силами, чувствует себя напряженно в мировой политике. Это объяснимо, учитывая российскую историю, но все равно не стоит играть в империю. Как они общаются с Украиной, как поддерживают Лукашенко, что они делают в отношениях с Грузией, это наследие имперской политической культуры, которое мы должны преодолеть. And this we should overcome.
Остается добавить, что с трудностями в Совете Европы Россия может столкнуться уже на старте начинающейся в январе сессии. Российская делегация на прошлой неделе заявила, что при открытии сессии может последовать предложение не подтверждать полномочия россиян в ПАСЕ и назвала это происками недоброжелателей. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А вот в связи с этой темой-то мы и задаем вам вопрос. Считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России? И вот что пишете вы нам на пейджер. Да, считаю, но ничего эффективного не будет, поскольку Россия держит на газовой игле всю Европу и Закавказью. Поэтому кто же пойдет против России? Это написала нам Елена Федоровна. Советский фашизм опаснее немецкого. Молчать об этом нельзя, считает Тагир Якупов из Казани. В Совете Европы, или иначе говоря, буржуазных посиделках, постсоветская Россия будет участвовать на правах бедной родственницы, несмотря на унижение и оскорбление. Слушатель Нестеров прислал это сообщение. И вот неизвестный слушатель из Новочеркасска написал: «Запад должен пресечь ренессанс коммунизма и имперские амбиции России». Ну, а вот как на тот же самый вопрос, считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России, отвечали жители Чебоксар.
Критику этих международных организаций я считаю абсолютно неконструктивной. Не то, что вы даже неконструктивны, а оно вредное даже. Оно направлено в одну точку зрения, во вред в России. Вот в чем дело.
В адрес России, по-моему, неконструктивно. Что нас вроде поганят. Потому что Россия, она кормила раньше и сейчас кормит всех.
Да, считай конструктивно, действительно правильно. Критика действительно нарушение прав людей. Простых людей очень сильно обманывают. Наши власти вообще здесь бездействуют. Прокуратура абсолютно, как будто что она есть, что ее нет.
Нет, не считаю. Я люблю Россию, а они нет. Ну, поэтому считаю, что неправильно. Критика с их стороны.
Я тоже считаю, что это неправильное мнение. Неправильная критика. Им просто заняться нечем, вот они и критикуют.
Смотря в каких вопросах. Допустим, вот в развитии образования, это я считаю, что это очень даже конструктивная критика, потому что у нас не поймешь, с какой, куда это, то направо, то налево, куда там это колыхает всех, а дети при этом страдают.
Нет, каждая страна ведет свою политику, просто исходя из этого, исходя из своей обстановки, поэтому и происходит, всем не угодишь, вот всем странам, поэтому получается, что кому-то хорошо, кому-то плохо.
В любом случае, как бы политика не складывалась, и в любом случае кто-нибудь будет ее критиковать. Да, всем не угодишь, одним словом. Может быть, неконструктивной.
Но я, конечно, против того, что они критикуют нас всегда. Это нас унижает.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос, считаете ли вы конструктивную критику международных организаций в адрес России. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7:39. Программу «Время свободы» продолжают новости высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно исследованию, проведенному британскими медиками из Института исследования рака Университета Лидса, использование мобильных телефонов не приводит к повышению риска опухолей головного мозга. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Ученые опросили около 1000 человек с диагностированной опухолью мозга и более 1500 без симптомов заболевания. Все опрошенные подробно рассказали о том, как они использовали мобильные телефоны последние 10 лет. Ученых интересовало, как часто использовалась трубка, какого она была типа, как часто использовалась гарнитура. Установить какую-либо зависимость между опухолью мозга и продолжительностью использования мобильного телефона не удалось.
Новости коротко. По сообщению информационного центра правительства Москвы, с 2005 по 2007 год в городе будет установлено 100 бесплатных информационно-справочных интернет-киосков. В 2005 году в столице уже было установлено 15 таких интернет-киосков. В них можно найти на карте города необходимое место, выбрать оптимальный маршрут следования, а также написать письмо в органы исполнительной власти города. Согласно отчету, опубликованному Федеральным бюро расследований, каждые 9 из 10 американских компаний в течение 2004 и 2005 года пострадали от вирусов и других видов интернет-атак. Это произошло, несмотря на то, что компании активно применяют технологии защиты от онлайновых угроз. Владелец доменного имени sex.com Гэри Кремен продал его бостонской компании S.com за $14 миллионов. Гэри Кремену по-прежнему принадлежат права на использование домена sex.net. Компания S.com занимается в основном изданием учебной литературы для студентов и розничной торговлей. Активисты испанской общественной организации «Фабрика симпатичных вещей» планируют во время акций протеста использовать 20 роботов-демонстрантов. Первая демонстрация роботов может состояться во время саммита «Большой восьмерки» летом 2007 года в Германии. Опытный образец дистанционно управляемого демонстранта уже создан. Это движущийся на колесиках манекен, оснащенный камерой и микрофонами и способный держать в руках транспарант.
Выпуск новостей науки подготовил Владимир Губаловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, первое заседание общественной палаты, тема, которую вы заявили в прошлом выпуске.
Да, и «Известия», с помощью «Известий» я напомню, кто же и кем стал в общественной палате. Секретарем общественной палаты на ее первом заседании был избран академик Евгений Велихов. Его заместителем стал Сергей Катырин, вице-президент торгово-промышленной палаты. Кроме того, палату назначили председателей и заместителей председателей 17 комиссий. Палата проявила при этом феерическое единодушие, подчеркивает «Известия». К примеру, Леонид Рошаль стал главой комиссии по здравоохранению, а за свободу слова и развитие СМИ в палате будет отвечать Павел Гусев. И «Коммерсант» считает, что это самое скандальное назначение в общественной палате. Дело в том, что еще в конце прошлой недели, со слов источника «Коммерсанта» в общественной палате, Кремль видел во главе этой комиссии вице-президента Медиасоюза Елену Зеленскую. Комиссия по СМИ едва ли не ключевая инстанция в общественной палате. Президент Путин неоднократно подчеркивал ее роль в отслеживании ситуации со свободой слова. И в декабре в уже готовый закон об общественной палате были внесены соответствующие поправки. Сам Павел Гусев заявил «Коммерсанту», что возобладал здравый смысл, его цитата. Госпожа Зеленская стала его заместителем и будет в основном заниматься пиаром самой общественной палаты, в том числе и на телевидении, где у нее хорошие контакты. Если конфликт и был, пояснила госпожа Зеленская «Коммерсанту», то он удачно разрешился. Гусев займется непосредственно СМИ. Развернувшаяся за этот пост борьба и тот факт, что другие руководящие посты в палате заняли почти сплошь люди из президентского списка общественников, по мнению «Коммерсанта», свидетельствует, что вплоть до президентских выборов 2008 года Кремль оставляет общественной палате существенную роль в публичной политике. Так об этом сегодня пишет «Коммерсант». Члены общественной палаты на своем первом заседании подняли вопрос о нежелании многих чиновников сотрудничать с ними. В качестве примера был приведен все тот же закон о некоммерческих организациях. Владимир Путин посоветовал членам палаты поскорее наладить рабочие отношения с депутатами Госдумы и сенаторами. Такой момент подчеркивают новые «Известия». А вот как пишет независимая газета, доктор Рошаль признался, что результаты нашей работы мы сможем увидеть уже через год и посмотрим, что это – утопия или реальная польза для общества. Если это будет утопия и на нас не будут обращать внимания, мы окажемся прикрытием каких-то антинародных решений, палата существовать не будет, предостерег Рошаль своих коллег и пообещал, что в таком случае он первым же и возьмет самоотвод. Так пишет независимая газета. А какие же первоочередные задачи стоят перед общественной палатой? С этим вопросом газета «Газета» обратилась к экспертам. Павел Астахов, адвокат, говорит, что в первую очередь им надо заслужить уважение и авторитет, показать, что общественная палата – это не просто профсоюз общественников, а реальная сила. На этом, наверное, завершу. Через полчаса продолжим чтение газет.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Стамбуле решил отказаться от обвинения в адрес известного писателя Орхана Памука в оскорблении турецкого народа. В Подмосковье из-за морозов продлен специальный режим энергопотребления. «Газпром» увеличивает поставки газа в Грузию через Азербайджан в связи с выходом из строя трубопровода «Моздок-Тбилиси». Президентом Португалии в воскресенье был избран правоцентристский кандидат Анибал Кавака Сильва. В Косове объявлен 5-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Руговы. В Ираке за минувшие сутки погибли по меньшей мере 13 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Добыча нефти, темпы инфляции в России в 2006 году – темы экономического обзора.
Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства России об утверждении программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиции в основной капитал 11%. Инфляция в России в 2006 году, согласно программе, должна составить от 7 до 8,5%, а в 2008 снизится как минимум до 5,5%. Добыча нефти в России в 2006 году увеличится на 2% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 480 миллионов тонн, прогнозирует руководитель Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян. Из них более 265 миллионов тонн российские компании продадут зарубежным потребителям. По сравнению с 2005 годом экспортные поставки нефти из России вырастут на 9,7%. Добыча природного газа в России в 2006 году увеличится незначительно, составив 644 миллиарда кубометров. Центральный банк России сообщил, что в конце декабря 2005 года завершил прием банков в систему страхования частных вкладов. По состоянию на 1 января к участию в ней допущен 931 коммерческий банк, тогда как 191 банку в приеме было отказано. По данным Центрального банка, в кредитных организациях, принятых в систему страхования, сосредоточено 2,5 триллиона рублей или более 99% всех частных вкладов, размещенных в банковской системе страны. По текущему курсу это почти 88 миллиардов долларов. Японская компания Konica Minolta, входящая в десятку крупнейших мировых производителей фототехники, в конце марта 2006 года прекратит производство фотоаппаратов после более чем столетней истории этого бизнеса. Компания планирует отказаться от выпуска как пленочных, так и цифровых фотоаппаратов, а подразделение по производству зеркальных цифровых фотокамер передать японской корпорации Sony. В дальнейшем Конико Минольта намерена сосредоточиться на более прибыльном производстве офисного оборудования, в частности принтеров и копировальной техники.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. А я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на 23 января, составляет 28 рублей 29 копеек за доллар США и 34 рубля 16 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». И, конечно же, помните, что сегодня 23 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1974 году в Лондоне вышла книга Андрея Синявского «Голос из хора», написанная еще в лагере. 23 января 1977 года Синявский читал по радио «Свобода» отрывки из книги. Вела передачу жена писателя Мария Розанова.
Эта книга не имеет сюжета. Это лирический дневник заключенного.
Знакомый зэк рассказал, в день, когда у него родился сын, он обошел киоски и купил все газеты за то число, чтобы потом, когда сыну исполнится 18, преподнести, что было в твой день рождения. План не удался. Жена вышла замуж, и сын не знает отца, и пакет со старыми газетами, наверное, выкинули. Жена была без фантазии, а хорошо было задумано. Из прошлого. На Сахалине распускают лагеря. Жена опера в голос, не стыдясь свидетелей зэков. «За что, Господи? Чем мы провинились? 4 бы годика только их еще подержать. Дети школу кончат, мужа бы до пенсии. За что такое несчастье?»
В лагере жена становится не только мечтой, но предметом рассуждения, философии.
В дополнение к теории о чистоте породы, мне недавно рассказали, что жена уподобляется мужу не фигурально, а буквально. И не в силу только духовных токов, но даже ее естество постепенно замещается в составе его молекулами, и в этом смысле плотская жизнь значительно сложнее и глубже, чем подозревают. В этом смысле муж рождает жену, пропитывая ее насквозь собою, так что и получается в итоге едина плоть. Из прошлого. Где-то в Сибири по комиссии выпускают на волю 58-ю статью. Женщины, понаехавшие из деревень, выстроились у вахты предлагать себя в жены и выбирать в мужья. Гулящую опер погнал. Здесь не для таких. У 58-й репутация, дай бог, хороший товар. Может, кто и останется, вернувшемуся из лагеря. «Знаешь, папа, я очень боялся, что приедешь не ты, а мне скажут, что это ты».
Это сказал 5-летний мальчик, никогда не видевший отца, но думавший о нем все время, пока тот сидел.
Андрей Синявский, «Голос из хора», «Радио Свобода», 23 января 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» наша традиционная история Запада и Востока. И сегодня она из Болгарии, где ужесточается размер наказания за умерщвление неизлечимо больных пациентов. Хотя эвтаназия была запрещена совсем недавно, теперь парламент этой страны намерен удвоить срок тюремного заключения для виновных. Почему? Рассказывает Татьяна Ваксберг.
«Мир не начинается с Голландии и не ею кончается». Эту фразу недавно произнес один из болгарских депутатов, врач по образованию. Имелось в виду единственная европейская страна, где эвтаназия полностью легализована. Болгария же ее, наоборот, запретила, следуя за примером остальных европейских стран. Ранее понятия эвтаназия в болгарском законодательстве не было вообще. Считалось, что она автоматически объявлена вне закона, раз в Уголовном кодексе запрещается побуждение к самоубийству. В обществе такая тема вообще не обсуждалась. Статистика показала, что за последние 50 лет в Болгарии не было возбуждено ни одного судебного дела на предмет эвтаназии. Но несколько месяцев назад само понятие все-таки ввели, решили карать его 3-летним тюремным заключением и объяснили его так – безболезненное умерщвление неизлечимо больного пациента. И хотя за такой короткий срок не возникло никаких изменений в обществе, срок наказания за эвтаназию недавно решили удвоить. На вопрос, почему этой проблеме уделяется так много внимания, поступил внимательно сформулированный ответ. Оказалось, что некоторые врачи при полном согласии родных и в случае неизлечимого заболевания на последней стадии все-таки к эвтаназии прибегают. А до суда и до прессы сообщения о таких случаях дойти не могут, именно из-за соучастия родственников. Большинство болгарских врачей объявляют себя противниками эвтаназии. Одна из них, доктор Мария Арсеньева из Центральной Софийской больницы, объясняет, почему.
Не категорично.
Я категорически против. Во-первых, все еще существует Гиппократова клятва, даже если некоторым из моих коллег это не нравится. Мы обязаны лечить людей, а вовсе не их убивать. Эвтаназия же не может осуществиться без участия врача. Как раз наоборот, она требует полного содействия со стороны лечащего пациента доктора. Наше исконное призвание и эвтаназия просто вещи несовместимые. С другой стороны, мне кажется, что эвтаназия – это тема далекого прошлого. Ее ввели тогда, когда медицина была не так развита, как сегодня. Всего только 15 лет тому назад считали неизлечимыми целый ряд заболеваний, с которыми сегодня врачи могут прекрасно справиться. К тому же медицина развивается очень быстро, и поэтому всегда можно сказать пациенту: «На сегодня ваше заболевание вылечить невозможно, но мы еще не знаем, как скоро найдется для него лекарство». И это правда. Сегодня, в 21 веке, всегда, в любой момент, существует надежда на успешное лечение. Защитники эвтаназии в Болгарии приводят совсем иные аргументы. По их мнению, неизлечимо больной пациент превращает в ад жизнь своих близких и свою собственную. Они приводят ряд примеров, когда больной сам просил отнять у него жизнь, чтобы не мучиться. Предлагали вписать в закон перечень болезней и стадий заболеваний, в которых после двойного консилиума и согласия родных уместно приступить к эвтаназии. Среди них последняя стадия развития рака или СПИДа. Но доктор Арсеньева считает, что решение в таких случаях следует искать иное. Я лично думаю, что помочь может хоспис. Это специальная больница для оказания всесторонней помощи больным в последней стадии заболевания. Но хосписов, к сожалению, в Болгарии пока нет. А именно там решаются те проблемы, с которыми сталкиваются пациенты. Как не быть в тяжесть родным, как спастись от боли, как чувствовать себя относительно хорошо, когда знаешь, что твоя жизнь на исходе. Болгарская пресса отреагировала на запрет на эвтаназию скорее положительно. Журналисты, однако, пользовались иными аргументами. Они ссылались на возможность врача и даже консилиума допустить ошибку в диагнозе. Обсуждалась, однако, и другая тема, что при всей своей строгости новый текст закона не запрещает так называемую пассивную эвтаназию, то есть тот случай, когда пациент просит врача не лечить его, а только давать ему обезболивающие средства. Болгарское законодательство исключает принудительное лечение и обязывает врача считаться с желанием пациента. По мнению экспертов, запретив эвтаназию, парламент все-таки не исключил одного из ее вариантов.
О запрете эвтаназии в Болгарии рассказывала Татьяна Ваксберг.
Еще один час остался позади, но еще один впереди, и в следующем часе утреннего выпуска программы «Время свободы» вы услышите.
О ситуации с заблокированной колонной грузовиков на Камчатке, о позиции мирового сообщества к ядерной программе Ирана, об уникальной покупке бывшего эмигранта из Советского Союза на Манхэттене, а также о позиции католической церкви к теории эволюции.
И в связи с тем, что сегодня в Страсбурге начинается сессия ПАСЕ, мы задаем вам вопрос, считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России? Ответы ваши мы получаем на пейджер, по ходу программы их читаем, но вот на данный момент еще одно новое сообщение нам пришло от слушателя Передельского. Если великая идея коммунизма и плановой экономики дискредитирована, то это не значит, что Совету Европы дано право хоронить все человечество, так считает наш слушатель.
Мы идем по максимуму отбора газа из хранилища.
Они оказывали финансовое содействие изготовителям этой продукции, растлителям несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трагедия произошла на ледовой переправе через Большой Енисей.
Мы религиозное сообщество, и Аллах запрещает нам лгать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит «Радио».